Мы находимся в особое время. Сегодня особый день. В соответствии с ветвью и корнем, это очень большое состояние, особое. Все состояния измеряются одно относительно другого. У нас нет измерения относительно какого-то абсолютного стандарта, какой-то масштабной мерки, которая находилась бы в бесконечности, потому что мы ее не чувствуем, не можем относительно нее отмерять. И правильный эталон, как скажем, в науке, в физике, мы можем измерять келим, света. И самая первая точка, из которой мы все объединяемся в одну точку, самое первое объединение, из этой точки и далее мы себя можем измерять. Вот так и делают каббалисты. И тогда они измеряют, какое имеется объединение между душами, которые находятся объединенными, соединены в одну точку, в одно кли, какая мощь в этом кли, в соответствии со светом, который на них действует, в соответствии с их ман. То есть у нас здесь имеется или ман пробуждения снизу начинает действие, или ман, который называется пробуждение свыше. Не ман, я извиняюсь. Или просто пробуждение свыше, оно пробуждает действие. Одно из двух больше нет, кроме Творца и Творения. Творением называется объединение между нами. Молитва многих, только лишь она. Свидетельствует о нашем объединении и о просьбе о том, что мы хотим объединиться, соединить разбитое кли, и с помощью этого ман мы вызываем свет свыше. Этот свет приходит, и вопрос, откуда он приходит, в соответствии с нашим хисароном, с нашей потребностью, свет приходит или из Ишсуд, из зад, семи нижних сферот бины, он разделен на целем, как сказано, в целем Творца, тень Творца, по образу Творца, есть правая, левая, хасадим, гвурот, внешнее, это Исраэль Саба внутреннее, Твуна Ишсуд, Исраэль Саба и Твуна, есть Исраэль Ицниют Саба, потом внутренний, Аба Ваима, внутренний и внешний, в зависимости от того, откуда приходят света. В соответствии с этим входят в зон эти света, и происходит объединение между Зайрампином и Нуквой, зон Зайрампин и Нуква. Мы — это части Нуквы, которые хотят объединиться. Зон в их объединении приходит к семи сферот Зайрампина, вот так поднимаются. Поэтому это седьмая ночь Песаха, это особое состояние. То, что мы сегодня в нашем состоянии празднуем. Надеюсь, что достигнем и истинного состояния, и поймем, что и почувствуем, практически, что это значит седьмая ночь, какие хасадим и гвурот, с какой высоты на нас действуют. В пробуждении снизу у нас имеется весь выход из Египта, в пробуждении свыше и у нас имеется переход Ямсуф, конечного моря. Это свет Хохма, который светит, поэтому называется переход, то есть разрыв. Это пробуждение снизу, получение Торы. Вот так мы продвигаемся. Надеюсь, что мы достигнем истинных намерений. Намерение — это не то, что мы строим намерение, просто думаем об этом. Намерение, на что я намереваюсь, на что я направляю себя, к какой цели, к какому месту, то есть к какому желанию. Место — это желание в духовном. К какому желанию, как оно должно быть объединено, взаимодействовать с другими желаниями, как единое целое, вот как одно желание. Намерение — это означает, к какому следующему состоянию я хочу прийти в объединении между разбитыми келим, чтобы в форме взаимного объединения мы удостоились первичного объединения, которое называется «выход из галута», «выход из изгнания». И тогда мы получаем методику, как себя исправить. Методику объединения, она называется Тора. Поэтому «возлюби ближнего как себя» — великий закон в Торе. Методика объединения. В этом предисловии, где говорится об объединении между внутренними нашими желаниями, чтобы прийти к одному общему желанию, и в этом общем желании мы хотим дать место высшей силе, свету, Творцу, дать возможность раскрыться, чтобы он предстал между нами. И в таком подходе мы, в таком настрое мы подходим к тем текстам, которые говорят об этом, о всем этом особом состоянии. Нету более чем... Нет ничего более важного, чем выход из Египта. От этой точки и далее мы все отмеряем, как мы уже говорили об измерении и эталонах. От нее и далее мы измеряем себя, наш уровень, нашу высоту, меру взаимной отдачи, меру объединения, меру раскрытия Творца. Поэтому вот эта точка всегда везде упоминается «помни о выходе из Египта». Относительно этой точки мы измеряем, где в будущем мы будем находиться, мы всегда будем измерять вот так. Давайте послушаем то, что мы приготовили для чтения и изучения в эту ночь. Пожалуйста.
Мы открываем брошюру Песах на страницу 130, статья Рабаша, кто укрепил сердце свое. Труды Рабаша, то это тоже есть в этом первой томе. А в пасхальной брошюре это 120-я страница. 130-я, извините. Кто укрепил сердце свое? Статья Рабаша. В книге Бешалах написано следующее. Сказал Раби Ицхак, не нашли больше, кто ожесточил бы свое сердце перед фараоном, перед Творцом, как фараон. Сказал Раби Йоси, но ведь цари Сихон и Ог тоже ожесточили сердце свои. Ответил ему Раби Ицхак, это не так. Они ожесточили сердца свои против Израиль, а не против Творца. Фараон же ожесточил именно против Творца, даже видя всю его мощь, и не вернулся он к нему. Конец цитаты. Надо понять, какая разница в том, что они ожесточили сердца свои против Творца, или ожесточили свои сердца против Израиля. Вся ненависть, что есть у других народов против народа Израиля, из-за того, что он является народом Творца, как сказано, «Я выбрал гору Синай, чтобы была ненависть у язычников к вам».
Это все внутри человека, желание отдавать. Если человек его проясняет, не просто он хочет духовное, духовное каждый для себя истолковывает, в самых разных видах, как ему вздумается. Желание отдачи, желание объединиться с другими, чтобы сделать им хорошо и этим доставить удовольствие Творцу. Скажем, как маленькие дети около матери. Она говорит: будьте хорошими детьми, объединитесь, любите друг друга. И против всего зла в них они стараются объединиться, чтобы матери доставить удовольствие, чтобы ей было приятно, чтобы она порадовалась. Вы можете такое состояние представить с маленькими детьми? Тяжело, правда? Но, скажем, это возможно. Вот это наше состояние. Внутри человека есть это зло, оно не дает ему объединиться с другими. И может быть, что есть некая сила преодоления, добра, преодолеть зло, объединиться с другими. Она изначально отталкивает, чтобы доставить удовольствие матери. И вся работа только в этом. Только в этом.
В вопросе ненависти к Израилю, вот фараон ненавидел народ Израиля и хотел уничтожить его. А когда Моше пришел с просьбой Творца отпустить народ его, не захотел слушать фараон и сказал: «Кто такой Творец, чтобы слушался я его?» Цари же Сихон и Ог также ненавидели Израиль. В чем же разница относительно Израиля? Причина ненависти Сихона и Ога к Израилю в том, что ожесточили сердца свои против Израиля, что народ Израиля не важен, поэтому ненавидят его. Как и фараон ожесточился в сердце своем против Творца, что Творец не важен в глазах его, поэтому есть у него ненависть к народу Израиля. Так в чем же разница относительно Израиля? Необходимо объяснить высказывание Зор, как это происходит в духовной работе. Необходимо знать, что есть два препятствия, стоящие против человека и не дающие перейти через границу в духовный мир, махсом, достигнуть любви к Творцу. Скажем, человек рождается с желанием получать для себя и не в состоянии сделать что-нибудь без эгоистического расчета. Так человек может отказаться от получения для себя, чтобы отдать что-то кому-то, если это дает ему душевное удовлетворение. Тогда он может отказаться. Например, человек может работать для важного человека. Скажем, большой человек появился в аэропорту с чемоданом и дал одному из своих последователей, а затем вручил ему $100 за хлопоты. Конечно, его последователь не хочет эту оплату, и вернет ему $100. То тогда спросит его: почему ты отказываешься от оплаты за труд? Может быть, я тебе заплатил недостаточно? Ведь если бы я дал это носильщику даже $10, конечно, он был бы доволен. А почему ты не хочешь получить такую плату? Поэтому его последователь ответил бы ему: тем, что у меня есть честь служить своему учителю, это стоит в моих глазах больше, чем $100. Отсюда видно, что для какого-то важного человек готов работать без обычной платы. И поэтому, когда начинает выполнять Тору и заповеди ради отдачи, то человек может отказаться от любви к себе ради Творца. Тогда что же делает ему помеха в работе на Творца, чтобы человек не мог идти путями Творца? Он делает одно единственное действие. Не дает человеку возможность представить величие и важность Творца. Получается, вся сила, которая есть у ситра Ахара, направлена против Творца. И говорит она человеку: я знаю, ты сильный человек, что ты можешь справиться с пагубными своими желаниями. Не как люди слабые сердцем, волей, характером. Ты же сильнее всех. А то, что ты не идешь путем истины, это потому, что цель не очень важна, чтобы ты аннулировал свое «я» из-за нее. И этим она мешает ему достичь цели.
Но в сущности это направляет его к цели. Почему? Он проясняет из самых разных мыслей, намерений, проясняет ему самое важное знание. Если он не имеет намерения, чтобы его действия были для того, чтобы доставить наслаждение Творцу, тогда они не достигнут успеха. А если они уже направлены действительно в направлении Творца, тогда он находится в бессилии, он поднимает руки, он знает и видит, что невозможно произвести объединение. Зло, как я уже пример привел с младенцами, с маленькими детьми, это невозможно. Быть хорошими детьми, понять из этого, что это делают для того, чтобы доставить маме вдруг удовольствие. Не способны. Злое начало прорывается внутри каждый миг и не дает. Ну, может быть, на несколько мгновений, да, а потом снова оно преодолевает, пока не приходят к состоянию, что с одной стороны очень стремятся, все-таки понимают, что в этом цель, не сбегают от того, чтобы прояснить цель самым ясным образом, чтобы она была перед нами, с одной стороны, с другой стороны, это с правой стороны, а с левой стороны проясняют, что это невозможно, природа не дает объединиться. Она каждый раз, когда мы объединяемся, на миг, мы вдруг, вот нам кажется, что сейчас мы сумели, и вдруг снова наши мысли и желания разбегаются в разные направления, одно против другого, и важность падает, падает важность глаза в наших глазах. В-третьих, компоненты должны быть «я», «ближний» и «творец». Это как говорит Бальсулам в послании, «Исраэль, Тор и Творец едины». Вот это должно быть вместе. Если мы не намереваемся, вот так мы совершенно полностью теряем цель. Поэтому иногда важен Творец, иногда важно объединение, иногда я важен, и все их три вместе объединить не получается. Игра такая. Момент, когда ты хочешь одно приблизить, другое убегает. Это, так вот это убегает. Двумя руками сблизить три вещи не получается, не хватает, невозможно. Пока не приходят к состоянию, что мы видим свое бессилие. Но снова, правая линия очень сильна, желание направить себя к Творцу. Но, скажем, мы понимаем, что мы должны это сделать ради матери. С другой стороны, мы действительно для этого должны объединиться, для того, чтобы доставить наслаждение. Так как мы ищем силы, ищем возможности изо всех сил и готовы пожертвовать собой, пока не приходим к бессилию, тогда в полной темноте, в таком состоянии выстраивается, в желании тогда и в отсутствии возможности его выполнить, реализовать его практически, мы приходим к такому напряжению между нами, что кричим. Тогда открывается особый канал внутри нас к Творцу. выстраивается особый канал, по которому мы сможем действительно закричать, и нас услышат. Как сказано, и вскричали сыны Израиля, до Творца дошел их крик. И тогда происходит чудо. То есть приложил усилия и нашел. Находка — это чудо. Мы не могли из состояния, где мы кричали, не способны почувствовать, что этот крик достигнет успеха, да? Что? Уже вопросы? Давай, спрашивай.
Что тогда вопрос, желание тогда?
Ну, я думаю, вот этот пример, который мне сейчас с детьми и мамой, мы его можем прочувствовать. Вы знаете и видите это на детях, как в них бурлит природа. Они не способны между собой поладить. Все время противоречия, споры, соперничество, они не способны на это. Они не могут этого сделать. Если они будут будет меньше споров, они не вырастут, потому что рост именно вследствие злого начала, которое действует. Поэтому нельзя их останавливать. Пусть будут в спорах, противоречиях, в развитии. Иначе мы ребенка сводим на растительный уровень. Есть такие дети, это нехорошо. Ребенок должен быть, должен гореть, пылать со страстями, с хорошим злым началом, таким большим. И скажем, есть такие братья в семье, это не двое и не трое, а много братьев, группа их, у одной мамы. И перед ними сейчас работа. Каким образом нам стать хорошими детьми над всеми нашими страстями? Мы их не скрываем, не подавляем наше начало злое, а наоборот. Чем более оно выпукло, тем больше над ним мы объединяемся. И наше объединение должно быть во взаимной отдаче между нами от всего сердца, для того, чтобы этим доставить наслаждение матери. Мать чувствует. Если мы действительно вот так объединимся, она почувствует. Ты задал вопрос.
Что такое желание тогда?
Что значит желание тогда? Стараемся изо всех сил между нами, насколько можно объединиться над всеми силами зла. Мы его не забываем, как в этом мире. В нашем мире мы забываем в то время, когда забыли, чуть выпили, обнялись, пьем, обнимаемся, выпивка, и мы находимся как бы в любви. В духовном это не так. В духовном эти вещи должны быть одновременно, вместе, потому что сила добра идет из силы зла. Внутри него меняем направление. Поэтому мы должны, как сказано, два высказывания, противоречащих друг другу. Они реально находятся в большом противостоянии друг против друга, пока третье высказывание не приходит и не примиряет их. Вот так. А иначе не получится. Ты не хочешь читать дальше? Я вижу. Нет? Ну.
И то, что сказано в Зоар Раби Ицхаком: не нашли еще такого, кто бы ожесточил свое сердце, как фараон перед Творцом, потому что он не считал важным Творцом и говорил: кто такой Творец, чтобы я слушал его? Это первое препятствие.
То есть величие Творца, величие Матери, оно пока не является во мне ярким настолько, чтобы я отказался от себя, уступки от себя делал ради того, чтобы начать, как бы это сказать, обуздать свое эго. Величие Творца, ну, величие Матери. Ну, что значит величие Матери? Я думаю, что мама служит им, обслуживает их. Для чего она приходит? Зачем она есть? Для того, чтобы от нее требовать все. Как я от нее получил жизнь и все виды наполнения, я обязан от нее получить. Она должна дать. Из такого подхода, и это то, что скрывает Творец от нас, такое желание, надо прийти к противоположному, когда все, все намерение, все устремление будет только лишь для того, чтобы отдавать ей. Ей это Шхине, Творцу, неважно, скажем так. К этому мы должны, об этом мы должны заботиться, о величии Творца в наших глазах. Обратить, или это природа. Природа является Творцом, только на неживом уровне. То, что мы должны, мы от нее можем получить. Как человечество относится к природе. Все можно взять, всем можно воспользоваться. Все, чего мы желаем, никого не спрашивая. Нету у природы желаний, нету у природы плана, программы. Личности нет в природе. Это точно такое отношение к матери. Пока мы не начинаем к этому относиться как к высшей системе управления, руководства, четко. И тогда природа превращается в Элоким, в Творца. Да, Моти.
Что значит отказаться от себя ради матери?
Отказаться от себя ради матери — это то же самое, что отказаться от своего эгоизма ради любви к ближнему. Ее желание, чтобы мы любили друг друга, братская любовь, ее дети. А наше желание у каждого — властвовать над другими. Принизить их, руководить ими, чтобы весь мир, включая мать, включая всех братьев, включая всех вообще существующих, чтобы я над ним властвовал, над миром. Можно такую игру сконструировать, чтобы это было очень реально. Все? Хорошо, продолжаем читать. Это не ладится то, что мы читаем?
Второе препятствие появляется, когда эгоистическая, нечистая сила человека видит, что человек начинает преодолевать претензии первого препятствия, идет вера выше знания.
Наше злое начало очень умно. Оно должно нас привести в цель. У нас нет другой силы. Оно такое многообразное и с нами играет с разных направлений. И с другой стороны, что оно делает?
Второе препятствие — это тогда, когда видит, что человек начинает преодолевать его претензии, идет верой выше знания, не обращает внимания на то, что она говорит ему, тогда приходит с претензией к свойству Исраэль в человеке. То есть, то, что он хочет идти путями Творца, он называется «прямо к Творцу», «Ешар Кель», «прямо к Творцу», «Исраэль». То есть, все его действия, которые он совершает, хочет, чтобы они поднялись прямо к Творцу, и не желает, чтобы было в нем другое намерение. Поэтому, что же делает второе препятствие? Оно преуменьшает значение свойства «Исраэль» в нем, заявляя ему, свойство Исраэль, которое внутри тебя очень слабо, и по способности, и по силе противостояния. То есть ты слабохарактерен, и тем, что ты хочешь идти таким путем, чтобы все действия были ради Творца, это могут требовать от Исраэль когда есть там все подходящие свойства, то есть хорошее воспитание, способности, таланты, мужество, чтобы он смог бороться со злом внутри себя. Такой человек может идти этим путем, но не ты. Получается, чем же он ему мешает? Он уже не ведет разговор с ним о важности цели, так как говорил фараон, который не соглашался с важностью цели, но говорит ему, цель очень важна, но ты не сможешь пойти таким высоким путем. И поэтому иди, как идут все, и не надо тебе быть исключением из правила, и только это для тебя.
То есть иногда это тот же самый Творец, только по ним и Ахураем, лицевая обратная часть, нет никого кроме него. Вот таким образом он играет с нами, или напрямую, или обратным образом. В двух этих формах у него есть два вида того, как он это делает. Иногда он открывает или величие, или ничтожность свою, иногда он раскрывает или величие, или ничтожность природы человека, желание в человеке. И с помощью этих двух сил он все время встряхивает нас, пока мы не приходим к величию Творца. Мы стараемся его достичь, скажем, мы его достигаем, вдруг оно падает, и ничтожность наша, мы хотим объединиться, покорить, преодолеть мое сопротивление объединению, чтобы я его преодолел. И тогда оно нарастает и снова падает, и тогда между ними двумя я нахожусь. Каждый из них также или поднимается, или опускается.
Итак, в Зоре сказано о разведчиках. Вернулись на плохую сторону. То есть сошли с дороги правды, вернулись на сторону зла, с дороги правды, и сказали, что же у нас получается? До сегодняшнего дня не видели ничего хорошего в мире. Трудимся в Торе, а дом пустой. И кто заслуживает тот мир? Кто войдет в него? Может быть, было бы лучше нам, если бы мы не очень-то старались и трудились, и учились, чтобы узнать часть того мира, духовного мира, что предложил ты нам. Мира с молочными реками, медовыми берегами. Хорош он, высший мир, как мы узнали из Торы. Но кто может заслужить его?
Вот это называется претензия к первому, начинающему. Я жалею о всех тех усилиях, мог бы так заработать в этой жизни, наслаждаться жизнью. Так много лет потратил, на что потратил, а что мне с этого? Потерял так много возможностей насладиться.
Нет такого. И богатство тот, кто стремился. То есть нужно сильное тело, здоровое, потому что Тора истощает силы человека. Получается, что претензия разведчиков, как комментирует Зор, не в важности Израиля. То есть, как мы уже выяснили, это претензии второго препятствия. То есть, все его противостояние против Израиля.
Против этой совместной, тройной точки объединения Израиль, Тора и Творец.
Теперь мы можем объяснить разницу между претензией фараона, который ожесточился против Творца, и претензией царей Сихона и Ога, которые ожесточились против Израиля. Фараон сказал, кто такой Творец, чтобы слушал я его? Потому что все его силы направлены на уменьшение важности Творца. Это первое препятствие. Сихон и Ог ожесточились против Израиля, то есть хотели принизить значение Израиля. Это второе препятствие. И на все эти претензии Нет другого ответа, только идти верой выше знания, не обращая внимания на их претензии. Верить и полагаться на Творца, что Он может всем помочь. И нет силы, способной противостоять силе Творца. Поэтому должны полагаться на Творца в том, что Он поможет.
Потому что мы, в общем, вся эта программа, которая ведет творение к окончательному исправлению, можем чуть-чуть дать ускорение нашим участием в объединении ради величия Творца. Только лишь если мы ради этого производим действие, то в этом все наше участие. Это как поезд на рельсах. Мы не можем отклониться никуда от пути, а только и у состава есть свой темп, и это называется «бе-и-то» в соответствии со временем. В соответствии со временем мы достигнем цели. Но если мы хотим участвовать, принять участие, тогда можем добавить от себя. Разница в этой движущей силе состава железнодорожного. Или страдание толкает его вперед, или нас привлекает спереди то, что мы пробуждаем силу, притягивающую приятную силу спереди.
И вот мы нашли в Зор написано следующее. «Сказал Раби Иуда, сказал Раби Ицхак, фараон был умнее всех чародеев своих. В каждом поступке их увидел, что будет освобождение Израилю. Фараон не думал, что существует другая связь, властвующая над всеми нечистыми силами, то есть вера. Поэтому он и ожесточил свое сердце. По словам Зора, получается, что свойства фараона находятся внутри знания, и нет никакой возможности с помощью ума выйти из-под их власти. А идти вперед можно только силой веры выше знания. Это сила, которая аннулирует все силы, существующие в мире. Да, вопросы.
Совет против первой помехи, как здесь сказано, идти путем веры выше знания. Повторяю, идти верой выше знания. Так зачем же идти верой выше знания к состоянию, в котором нет важности цели? Я хотел спросить, зачем идти верой выше знания, когда нет у человека важности цели? То есть это первая помеха. Как с этим бороться?
Вера выше знания называется, что я, ну, самым простым образом, не с большими келим, когда-то там есть хасадим и хохма, и даже в малом состоянии келим, когда держится пока что святов хасадим. Но вера выше знания, но так, когда у него нет ни того, ни другого, ничего. Это значит, что я стараюсь реализовать, насколько я могу внутри, с помощью поступков, действия по отдаче, которые приводят меня к какому-то результату на пути. Эти действия, учеба, объединение, участие в разных мероприятиях. Это вот так вот на практике так и выглядит. Почему это называется выше знания? Потому что внутри у меня нет никакой важности этих действий. Мне говорят объединиться с другими. Ну хорошо, я могу посидеть и там, я не знаю, обняться, спеть, скажем, «Мауматову манаем». А что там приятного и хорошего, я не чувствую. Ну так они поют, и я пою. потом уже в силу привычки, тоже когда это стало второй натурой, и так далее. Вера выше знания называется, что я вижу во всех этих вещах со своей стороны полное пренебрежение. И Творец не важен, да я вообще не чувствую его важности и его самого. Сила объединения, которая правит миром, я тоже не вижу, что она правит. Я вижу, что по всему миру как раз правит сила получения, злая сила. Да и повсюду. И насколько я буду ассоциировать себя с этой злой силой, так я буду контролировать все. Ну, буду преуспевать. Простой, нормальный капитализм в деньгах, силой, здоровьем, ну, со всей силой, какая только возможна. Так вот, если я против всего того, что я вижу, что правит в мире, вот эта сила, в разных ее проявлениях, поднимаюсь над этим и придаю важность второй, скрытой силе, отдаче, любви, объединению. Снова, здесь мы можем упасть в разные состояния альтруизма, там или вот зеленые, или там, я не знаю, защита собак, животных, природы. Но разница в том, что ради чего вот эта вот чистая отдача, которая называется Творцом. Когда я хочу прийти к отдаче, которая независима, не зависит ни от чего, что я могу увидеть здесь. Почему не зеленые насаждения, почему не атмосфера, почему не... Ну, даже пусть другие живут себе хорошо, почему не в этом? Потому что ты раскрываешь эти вещи в своих получающих келим. И атмосферу, и жизнь других. Да это не другие, это ты сейчас пока в состоянии разбиения. Экология и все то, что ты хотел бы увидеть хорошим, почувствовать это как хорошее, если это конец всего, то ты ходишь в конечном счете получать в своих келим. Нет в этом подъема на более высокую ступень. Поэтому любой результат от твоих действий по отдаче должны прийти, то есть все эти намерения должны привести тебя к состоянию, когда ты должен прийти к отдаче без возвращения к себе. Это называется ради Творца. Потому что Творец — это вот это общее свойство отдачи, которое наполняет всю действительность, ну, которую мы сейчас не чувствуем. Чувствуем как раз противоположно этому, что сила зла наполняет всю действительность. Сила эгоизма. Так вот, стремиться выяснять вот это направление и стремиться к нему поверх всех помех и путаницы, это и называется идти вере выше знания. Это на данный момент. Потом есть в этом, то есть добавляется еще много разных нюансов, которые помогают человеку. Но что значит добавляются? Это просто тем, что человек все больше выяснил это для себя, внутри стал сложнее, то есть ему уже есть за что держаться, есть много компонентов, составляющих в данной теме. Но это всегда так, вот продвижение, вера выше знания. То есть в силе отдачи, которую мы ставим над силой получения. Да.
Важность относительно цели. Как получить свыше пробуждение? Тогда вроде понятно. Человек думает, что это его усилия, все легко. В момент, когда человек не получает пробуждение свыше, как он может пробудить себя сам, чтобы цель, важность цели была перед ним? Что он может сделать, какие действия?
Ну, давайте
повторяем. Относительно важности цели. Если человек получает важность цели свыше, все легко и просто. Если он не получает, как он может пробудить себя, чтобы важность не была маленькой?
Всегда пробуждение приходит свыше. А света двигают, возбуждают килим. Если мы говорим нетто, таким научным языком. Но мы говорим, что есть еще пробуждение снизу также. Пробуждение снизу. Почему? Откуда? С чего это вдруг? Откуда это приходит? Оно приходит от того, что после того, как я получаю разные формы скрытые, не открытые относительно меня, пробуждение свыше, когда во мне так что-то вдруг пробуждается, и я с этим прихожу к товарищам, в группу, к учебе, и начинаю добавлять усилия, то я прихожу к новой потребности, к формированию новых намерений, потребностей. И поэтому это называется пробуждением снизу. В основе своей, конечно же, есть там пробуждение свыше. «Я первый, я и последний», так написано. Но если посередине есть усилия и наши работы, сделать из того пробуждения что-то сделать, и мы это делаем, это уже называется пробуждение снизу. Потому что мы не чувствуем то, что получили это. Но когда это пробудилось, и я стоял на этом осознанно, то есть, ну, действительно осознанно, зная, в группе, в учебе, и тогда из этого я добавил стремление. То есть, кроме желания, которое я получил, я добавил стремление своим усилиям. Поэтому это называется моим кли и пробуждение снизу. И так это поднимается. Я понимаю, что это пока еще достаточно все неясно. Я помню все эти этапы. Но в духовном у человека нет забытия. Нет деменции или что-то подобного. Все остается. Так это то, что ты говоришь, я сразу облачаюсь в то состояние и понимаю его. Но это пока что еще путаница, пока такое помутнение. Но это будет проясняться все больше и больше. И только за счет усилия. Ум тут не поможет, разум тут не поможет ни в чем. Ты же видишь, можно быть самым умным в этом мире. Это не умом. Мудрый в Торе – это тот, у кого есть больше света хасадим. И тогда он получает свет хохма, мудрости. Да, Миш.
Мы знаем у детей. Они любят играть. Мы об этом говорили. Вначале они играют с каждой поодиночке, затем в группе, затем в некотором объединении, и это единство развивается. Мы тоже играем относительно величия цели, относительно величия товарища. Как количество наше игровое переходит в качество? В чем тут качественная игра?
Я не могу сказать, что только качество. Да, мы говорили в последнее время несколько раз о качествах. О качестве, о качествах. Это может быть что-то немножко другое. Я боюсь сейчас вбрасывать много разных понятий. Но наша работа, она более качественна в том, что мы все стараемся привести в одну картину, в одну форму. То есть, когда я нахожусь в состоянии, когда я все время стараюсь собрать вещи, скомпоновать калии. Чуть-чуть знания, чуть-чуть ощущения, чуть-чуть поступков, чуть того, этого, как это все складывается вместе в единую систему. Я должен увидеть полные 10 сферот, самых малых, но чтобы они дали мне первое имя Творца, Юд-Кей, Вав-Кей. Если есть это передо мной, все. Это раскрытие. То есть, в общем-то, в этом спасение человека. С этого момента и дальше я уже то, что называется, на коне. Все. Я уже добавляю к той авая, к той сущности еще понятий, нюансов. То есть это значит, что я поднимаюсь в 10 сферот. Ну и со ступени на ступень. Поэтому то, что мы должны, к чему должны стремиться, это видеть форму, структуру, систему единую, цельную. И как можно больше стараться видеть взаимную зависимость всех ее компонентов в желаниях, соединенных посредством мыслей. Это разум и сердце. То есть они зависят друг от друга. Ну, скажем, не могут быть просто большие желания, а мысли слабые, намерения слабые. Они соединяют желания, так поэтому должна быть и соответствующая система. Ты не можешь построить какую-то систему такую тяжелую, а соединения между частями будут слабыми. Они должны соответствовать, то есть намерения в соответствии с желаниями. Но мы знаем, что экраны и авиют должны быть уравновешены, соответственно. Ну вот так. В этом весь тот расчет, который строит тебе Рош Парцуфа. То есть тогда, когда мы достигаем состояния, когда у нас есть желание против, и мы все-таки хотим их объединить вместе, чтобы между нами была взаимная связь, тогда расчет между этими взаимными связями поверх эгоистических желаний, это строит Рош Парцуфа. И тогда с этим Рош, то есть если ему действительно удается быть Рош, то есть правильный расчет, то тогда он в чем-то сравнивается с Рош Имы, матери. Ну, как у детей. Рош Элоким. То есть его намерение отдачи и наши намерения отдачи уже начинают в чем-то совпадать. То есть первичная мера, ну оставьте 10 сферот, моя первая, самая малая мера отдачи уже находится в соответствии с его линейкой, как определенная мера. Ага, ну сегодня у тебя получилось, удалось. Действительно, ты сделала усилие, вы сделали усилие, объединились, и вы действительно были во взаимной отдаче. И вот эта мера взаимной отдачи подобна измерению, эталону матери. И мы кончено на этом. То есть мы уже этим входим уже внутренние света, окружающие и мы, Аба. И уже есть тут, уже есть развитие. Не, Амикам, я тебя боюсь. Давайте еще. Да. Без того, чтобы вставать.
Не вставая, пожалуйста. Вот эта ситуация, мама и дети. Как ребенок, который очень любит маму, и дети по его восприятию мешают ему любить. Они мешают его связи с мамой. Повторяю, относительно связи матери и детей. Что происходит с ребенком, который очень любит маму и видит, что другие дети мешают ему, вредят его связи?
Это называется эгоистическая любовь. Да, он любит ее, потому что получает от нее все благо. И тогда он пренебрегает другими, потому что он хочет получить. Он хочет получить только он от нее. если бы он поднялся над любви к себе, вместо того, чтобы наслаждаться от матери, использовать мать, а наоборот наслаждать ее, он бы посмотрел со стороны на других, посмотрел бы глазами матери на других, и он бы относился бы к ним, как она к ним относится. И тогда поднимает ее точку зрения над своей точкой зрения. И это и называется вера выше знания. Мать называется вера, свойство отдачи, больше, чем его представление и знание. Это называется над моим знанием. Так человек должен работать. У нас в нашем мире мы всегда говорим «по моему мнению». Ну... В духовном поверх этого, выше этого. То есть, поэтому наше исправление в том, что мы стараемся прилепиться к свойствам чистой отдачи. И так мы создаем, формируем для себя некоторое статус Творца, то, что правит. У него нет образа, нет формы, но есть свойство, отдача, которая наполняет всю действительность, которая скрыта от нас и раскрывает вместо этого противоположную форму.
Но ведь этот ребенок должен представлять себя и представлять маму. Если я понимаю правильно, ребенок должен представлять себя и представлять мать.
Правильно, он не может себя перечеркнуть и сказать, что я полностью сейчас перечеркиваю все свое зло и становлюсь как неотделимая часть внутри матери, то есть как бы возвращается в матку. Он не может этого сделать. Он должен согласиться со своим развитием и тем, что с одной стороны, с левой стороны он внизу, у него есть растущее эго, а с правой стороны, наверху, у него есть желание отдавать, то есть осознание и в новом видении.
А как же равновесие между этими вещами?
Равновесие тем, что одно не отменяет другое, и эго остается, и желание отдавать остается. И он понимает и держит их обоих. И тогда он растет над собой, над своей природой. Он тем, что растет, смотрит на все глазами высшего. Ну, как будто бы, ну, это уже его глаза. Только подобен высшему. Есть тут такое внутреннее раздвоение, очень сильное. И так он формирует и строит себя.
Но в игре между «я» и «мамой», скажем, возьмем этот пример.
Я вижу, что пример удачный.
Как же мне на ее место встать, ощутить ее чувства? В чем тут фокус? Как человек должен играть в эту игру? В игре между мной и мать? Как можно почувствовать, чтобы встать на ее место?
Да. Один раз ты, в общем-то, облачаешься в фараона и понимаешь его. С другой стороны, ты себя ассоциируешь с Творцом, потом с собой. Да, это разные желания, которые в тебе, пока ты не соединяешь всех вместе в одну гармонию. И тогда ты видишь, что нет здесь. Это как раз чудо. Когда приходит власть отдачи, ты видишь, что все работает в системе, в гармонии, в единой гармонии. И нет ничего против. Но это как в электричестве. Плюс, минус, какое-то сопротивление между ними. Ну, система, вместо одного сопротивления может быть колоссальная там система. Но плюс и минус должны быть. Одно без другого не существует в природе вообще. Мы находимся сейчас как будто бы под одной силой природы. От второй силы дана нам только искорка, чтобы держать нас, чтобы мы созревали и, может быть, даже путались. Но духовное начинается с того, что у тебя есть две силы, и ты между ними строишь себя. Так вот, вот эти злое начало между братьями большие, и они начинают, как взор они пишут, да, ученики Раби Шимона, какая ненависть раскрывается между ними, с одной стороны. С другой стороны, величие матери и ощущение, ну это уже дети, которые достигают сознания, кем она является, чем является, каково ее желание, как, что я должен для этого желания, насколько мне это стоит, насколько больше собственной выгоды. То есть есть тут две огромные вещи, которые все время растут. Эго, которое пылает, ненависть, которая пылает между братьями, и величие матери, которая обязует их быть выше ненависти, в любви. И все преступления покроют любовь. Но как это иначе может быть? То есть поверх ненависти, которая горит вверх. Поэтому любовь горит над этим, выше. Мир состоит из двух противоположных сил, противоположных, ну, до крайности, до полярности. Мы просто не чувствуем этого в нашей жизни. Как мы можем почувствовать, если нет у нас средств, инструкции, как поладить с этим? Мы бы просто лопнули, и все. То есть кризис сейчас, ну, как демонстрирует. Ну да, демонстрация неподобие, несоответствие двух сил. Когда мы хотим подняться на следующую ступень, нам показывать ее как? Смотри, чуть-чуть желание получать, чуть больше, эго все больше пылает. И желание отдавать. То есть, если ты в глобальном мире устроишься, с одной стороны, тебе показывают глобальность в мире, связи и все подобное. Это как бы мнение матери. И твое эго, и как ты не можешь поладить ни с кем. То есть, две вот эти силы. И твое состояние, в котором ты был раньше. Да, ты мог поладить с этими двумя силами. Как-то мог. Но ты как-то налаживал системы, национальное страхование, банки, работа. Как-то это все, как-то ты пытался все это наладить. Все эти системы жизненные между этими двумя силами. Отдачи и получения. И все общественные структуры, все, что мы строили, это между двумя этими силами. Тебя сейчас поднимают на более высокий уровень, чуть-чуть выше. Сила зла в тебе сейчас побольше. И природа более глобальная. То есть представление позитивной силы. Но ты между ними находишься. Это на более высоком уровне. И тогда ты стараешься, как я тут построю систему между двумя этими силами, добра и зла. Как я построю получение и отдачу? А ты не можешь построить. Сейчас тебе показывают. Тебе всегда показывали в тех состояниях, когда ты мог построить систему. И тогда ты строил. Всегда. В семье, в индустрии, в торговле, в воспитании, в науке, во всем. У тебя удавалось строить системы между двумя этими противоположными силами? А сейчас ты не можешь. Тебе показывают на самом деле не ту ступень, которая в той же плоскости, а выше. То есть уже на подъеме. И здесь уже невозможно. Нет у нас никакой возможности построить. Почему? Потому что сейчас ты не можешь построить эгоистическую систему, которая свяжет эти две силы. Ты должен построить систему, которая будет, чтобы эта система была в подобии. Ну, скажем так, впервые есть у нас система, которую мы должны построить в вере выше знания, которая включает в себя две силы, и она сама с рож, головой, находится над этим, выше этого. Но трудно это объяснить поэтому людям, что тут происходит, в каком состоянии мы находимся. Мы сейчас строим вместе весь мир. и продвигаемся к первой духовной ступени. Не просто так складываем правую и левую в системах наших человеческих взаимоотношений, законов, которые мы определяем в обществе, в торговле, в производстве, в семье, в разных местах, там, где мы устанавливаем законы. Давать и брать в соответствии с тем, как каждый мог бы сопротивляться своему эго. Я не могу просто прийти к тебе и побить. Меня побьют. Или это мне нельзя. Вот это можно. И на... Вот до сих пор можно, дальше нет. И с этой стороны до сих пор и не дальше. То есть мы строим некоторое сопротивление между нами. И сопротивление каждого своей природе. Но вот это сопротивление только в плоскости. В одной плоскости. Потому что здесь нам не нужно прийти к действиям по отдаче, по-настоящему. Но мы пытаемся уравновесить наше эго, потому что для того, чтобы слишком не навредить друг другу. И это система, в которой мы не участвуем объединением между нами. Но каждый как будто бы строит так. Это твое, это мое, а мы тут прокладываем границу. И все. И через эту границу мы начинаем как-то между собой налаживать какие-то связи. И только так. При этом сейчас мы должны прийти к состоянию, которое совершенно иное. Построить систему участия, взаимодействия между двумя силами, чтобы они участвовали в третьей силе. В общей форме между ними. Это еще человечество не знает, как делать. Но находится в столкновении. Пока не поймем. Я буду надеяться, что мы сможем объяснить и себе. Я вижу, что начинает как-то рождаться новые объяснения, демонстрация, и тогда можем принести в мир систему. Но каждый раз надо стараться, ну, с тем, что есть, писать, строить, рассказывать, разговаривать. Так мы к этому придем. Что?
Мама в конце концов будет наслаждаться тому, будет ли наслаждаться тому, что я буду думать, как она? Или произойдет объединение братьев?
Она насладится тем, что нам хорошо. Все творил для того, чтобы насладить. Да, Гелат.
Вот это вы сказали, что у вас была некая идея игры?
Ну, скажем, что именно в этой ситуации с детьми и матерью игра может быть от самого простого, которую ты объясняешь детям, находящимся в этом ежедневно, скажем, и до взрослых, которые тоже ощущают себя находящимися в качестве детей в отношении матери. Каждый может облачиться. Взрослый человек тоже может облачиться в ребенка и видеть себя таким образом. Необходимо подумать, как можно сделать из этого некую реальную игру, скажем, возьми или отдай, как в картах, или такой обмен между ними, скажем, такие состояния в отношении матери, как монополька такая, один дает другому, сколько он зарабатывает на этом в отношении матери, отказывается от чего-то и так далее, не знаю. Все это возможно. Главное, что занимаются этим. И отсюда уже приходят к каким-то более внутренним ощущениям. Да.
Вот это вы говорили о мыслях, что как прийти к объединению наших мыслей. И как же это сделать? Это вы говорили о мыслях, об использовании силы мысли. Как это сделать, как прийти к такому объединению в силе мысли между нами? И каков должен быть результат?
Если вместе совершают единое действие, хотят прийти к единой цели, над этим действием объединяются в мысли. Это все. Только из действий. Да, нет. Сиди.
По поводу внешнего выражения. В чем разница между тем, что было до этого, равновесие между получением и отдачей и возникновением третьего фактора, который с этого момента должен быть, внешнее выражение. В чем это выглядит по-другому? По поводу внешнего выражения, как выглядит между тем, что равновешивать между двумя сторонами и придет третий фактор. В чем это выглядит иначе?
Это кажется иначе тем, что прежде всего думают, прежде всего объединяются при помощи системы воспитания, системы интегрального воспитания, интегрального образования, прежде всего изучают, как это делать, а затем производят расчет, как же могут объединиться, является ли наше объединение правильным или нет, и пытаются реализовать это впоследствии при помощи изменения системы отношений между нами в распределении, в объединении в разных системах, чем мы занимаемся, изменения в промышленности, в торговле, в любой вещи, где люди связаны друг с другом. Постепенно, когда это делают в действии, то, исходя из всех расчетов, которые сделали раньше, а расчеты заключаются в том, насколько мы действительно можем быть во взаимной отдаче. Ну, скажем, мы отказываемся каждый отказывается от своей зарплаты для того, чтобы прийти к определенному уровню, к определенному единому уровню. Каждый отказывается, скажем, от излишних вещей, которые у него есть. Каждый готов посвятить свое время, эгоистическое время ради учебы и отдачи и так далее, пока постепенно не приходит, как Баал-Сулям пишет в последнем поколении, что каждый вкладывается. Это все лишь в качестве результата, как результат воспитания и расчета, который они производят между собой. И приходя каждый, это не может быть у всех один и тот же расчет, даже если все вместе производят этот расчет, но каждый делает это лично, вкладывается в это внутренне, в совершенно иных качестве и количестве. Мы этим не можем измерять каждого по отдельности, и нет необходимости в этом, ведь каждый является самостоятельной структурой. Ну хорошо, мы не будем входить в это все больше и больше. Давайте перейдем к чему-нибудь другому, потому что представьте себе этот пример сами.
Сейчас мы переходим к отрывкам из Зоара.
Пожалуйста.
Короткие отрывки. 31-я страница в книжке.